Мне кажется, сейчас хорошее время сказать «Слава Богу». Есть за что сказать «Слава Богу». Знаете, иной раз неделя прожитая, и уже хорошо. Бывает так. Бог помогает, Бог укрепляет. Бывают сложные недели, бывают легкие, поэтому хочется и после легкой, и после сложной сказать «Слава Богу». Было много вариантов, о чем говорить. К счастью, наша жизнь наполнена духовными событиями. Мы имеем house Christ и много общаемся. И христианское общение, оно порождает какие-то темы для размышления, темы для анализа, темы для благословения. Я выбрал одну из там трех-четырех, какие были на сердце, и хочу с вами поделиться своими размышлениями. Надеюсь, что это будут не только мои размышления, а в том числе и ваши размышления, в том числе и Божьи размышления. То есть вот этот смысл, который будет говориться, я надеюсь, что Бог его будет усиливать. Мы коснемся с вами двух событий, двух очень ярких событий. И самое интересное, знаете, бывает так, что как что-то случилось, вот оно случилось, прошло и закончилось. И вот его влияние на том, по сути дела, и завершилось. Бывают такие события, которые происходят и потом долго-долго-долго имеют влияние. Ну, например, сегодня мы будем упоминать такой город Иерихон. И вот когда Иисус Навин подошел к этому городу и взял его чудным образом, с помощью руки Божией, с помощью силы Божией, по сути дела, не огнем и мечом, а по сути дела, звуком трубным. И вот интересно было произнесено на этот город проклятие, что тот, кто захочет восстановить этот город, он сделает это не за год, не за два, а написано так, что на первенце своем он поставит, там положит первый кирпич, и только на последнем своем ребенке поставит ворота. Вот так сказано, и все. И Библия как бы не сильно распространяется, но только если ты дальше читаешь и находишь место о человеке, о котором сказано, и задумал он восстановить этот город, потому что он был полностью разрушен. И на первенце своем он заложил основание стены. Тут мне подсказывают, да? Да, вот спасибо, выводят место Писания. И на последнем своем ребенке он поставил ворота. То есть вот эта стена, она была разрушена вокруг города, и только таким образом. То есть Бог сказал, Бог выполнил. Так по-другому не бывает. Сейчас христиане современные, мы с вами современные христиане, научились хорошо проводить время. Нам как-то это было 90-е годы, там, где я жил, моя родина была в экономической разрухе, просто ужасная ситуация была. Иной раз людям нечего было есть, и страна переходила из одного устройства в другое, и еще экономические связи, одни были разрушены, другие не заработали. И к нам приехал евангелист, проповедник из Соединенных Штатов Америки. И вот представьте себе, мы сидим такие, мы христиане, которые, ну вот буквально 5 лет назад были готовы идти в тюрьму за Христа, то есть, ну, другой перспективы не было. Я когда рос, я понимал, я слышал истории наших служителей, наших проповедников. У нас был дедушка один, которому сначала там 25 прописали, но он был примерный христианин. И одна из сторон примерного христианства – это он был очень трудолюбивый. И благодаря его трудолюбию, я думаю, что там было и нарушение в том приговоре, который был, не имели права давать ему 25. Ему скосили срок, там, по-моему, до 10 лет. Пастор в нашей церкви отсидел 10 лет, оставил жену с двумя детьми, с двумя девочками и пошел 10 лет. То есть у нас такая была перспектива. И, ну, прошло 5 лет, это немного, еще мы не отошли от той перспективы, еще для нас это актуальная тема была. И тут приехал пастырь, американец, он там рассказывает, как он ведет свою деятельность в церкви, и говорит, ну, мы вот там взяли, провели такой семинар, мы пошли в ресторан, сели вот с нашим активом там в церкви, и мы там вот, а еще у нас есть бассейн в церкви. И вот представьте себе, как нам было это слушать, мы вообще не понимали, о чем он говорит, как это так может быть. Для нас перспектива была тюрьмы, а для него перспектива бассейны. Я не говорю, что он плохой христианин, я говорю, что разное время. И сейчас христиане научились неплохо проводить время. И часто вот за вот этим проведением времени, хорошим проведением времени, активным, теряется Христос, теряются главные вещи в христианстве. То есть вот давайте мы там, ну, как бы хорошо покоммуницируем, хорошо пообщаемся, а как бы Христа там, собственно, и нет. Нередко, понимаете? И вот в этой борьбе за хорошее проведение времени христианство проиграет. Я уверен, что проиграет. Потому что сатана все равно предложит более интересное проведение времени. Единственная наша победа, сегодня говорилось о победе, которая важна для нас, это победа Иисуса Христа. Это та цель, которую Он поставил для себя, Он достиг ее, Он принес и показал нам, как достигать цели. И вот эти места Писания, о которых мы будем размышлять, они из Ветхого Завета. Но они очень сильно перекликаются с Новым Заветом. Мы имеем благословенное время по пятницам, читаем места Писания, размышляем, вникаем. И так как так, мне кажется, это мое субъективное мнение, мне кажется, происходит такое, знаете, мне кажется, это на физике называется диффузия, я могу ошибаться. Происходит взаимный такой обмен, когда Писание, места Писания приходят к нам, а мы в него входим, в Писание. То есть мы исследуем Ветхий Завет, Новый Завет. И вот сейчас драматические события у нас перед глазами Ветхого Завета, когда народ израильский вышел из Египта. Выход из Египта занял, если вы помните, буквально одну ночь. То есть Израиль за одну ночь, там Бог сказал, все, помажь косяки, там, и я выведу тебя. И пока фараон и весь Египет страдал от того, что первенцы поражены, помните, да, это трагическое событие для Египта было, народ израильский весь с детьми, с имуществом, еще и взял с собой дополнительное имущество, вышел из Египта. Казалось бы, все хорошо, но одна беда. Египет входил в народ израильский 400 лет, там 430 по отдельным источникам лет, а они вышли из Египта за одну ночь. И вот они-то вышли с Египта, но вышел ли Египет из их сердец? Вот это очень важный вопрос, вы можете и себе задавать вопрос, вышел ли Египет из меня, из моего сердца? И вот Бог шаг за шагом, Бог понимает, что этот народ еще не отпустил те грехи египетские, не отпустил те привычки из своего сердца. Он за шагом их учит, как оставлять вот эти привычки. И самая такая, знаете, основная привычка, я, кстати, часто удивлен, я вижу в Германии, Германия, если не ошибаюсь, четвертая экономика в мире. Благополучие видно на каждом углу, но я слышу часто от людей ропот. Я с одним молодым, ну, не молодым, такой, как я, человеком разговаривал, буквально на этой неделе он говорит, о пенсии нет смысла думать, у нас не будет никакой пенсии. Такая опасность, что у нас не будет никакой пенсии. Я удивлен, понимаете? И вот эти люди вышли из Египта, Бог им дал свободу, и они тоже роптали. И Бог шаг за шагом учил их не роптать. Кстати, ропот – это серьезный грех. Вот вы, когда у нас по 5 глав мы читаем каждую неделю, те, кто будет читать, обратите внимание, как Бог реагировал на их ропот. Бог поставил им условия, благословил их. Они вышли, там 3 дня нет ничего есть. Они до этого видели величайшие чудеса. Ну, я не знаю, как бы мы отреагировали, если бы увидели, как перед нами десятки километров море расступилось. Вот, ну куда уж, ну, явно чудо, да? Они все это видели. И вот приходит ситуация, 3 дня нечего есть. Первая реакция. Вы ж вот буквально дни назад видели чудеса, которые Бог воды расступал перед вами. Там полки самые лучшие, самые современные. Сейчас самая мощная армия в мире, это американская армия, там авианосцы у них что-то в районе 10, по-моему. Это корабль, там тысячи людей прибывают на нем, он может плавать десятками лет, ему не надо подзарядки, потому что на атомной энергии двигатель и так далее. Это только один корабль. Вот представьте себе, за Израилем гналась такая армия такого времени, и Бог взял ее в одночасье и уничтожил. То есть, ну какие еще чудеса? Вот 3 дня нечего кушать. Ну встань на колени. Бог ждал от Израиля, что Израиль станет на колени. А они стали роптать. И вот, чтобы вы поняли, насколько это такой плохой, насколько низкий грех, Вы просто посмотрите на реакцию Бога. Бог всякий раз очень, очень бурно, жестко реагирует на вот этот ропот. Бог дает им манну, Бог дает им перепела, ешьте сколько угодно, и накладывает заповедь. То есть эти шаги Бог учил народ израильский не роптать. Наверное, прекрасный пример Иов в этом деле. Он лишается имения, он говорит, Бог дал, Бог взял. Он лишается детей, он говорит, Бог дал, Бог взял. Он лишается здоровья, жена ему говорит, ну, похули Бога и умри, тебе же легче будет. Он говорит, не, не надо так. И только наступает какой-то момент, его, может быть, самый большой грех у него был не ропот, а непонимание. Он не понимал, что происходит. И Бог шаг за шагом учит Израиля, он ждет от них такую реакцию, какая была у Иова. Но пока нет. Но наступил момент, когда Бог захотел научить народ израильский, я не знаю, как это назвать, может быть, совместному труду, совместному уважению, объединению для достижения одной цели. И надо сказать, что народ израильский прекрасно выполнил этот урок, прошел. Я хочу прочитать вам книга «Исход», 17 глава, 8 стих, ну и там до 13 где-то. Вот Израиль прошел определенные этапы, мы позавчера читали эти события, сегодня я еще раз хочу. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Давайте я немножко остановлюсь, чтобы объяснить, чтобы вы понимали. Кто помнит примерно, сколько Моисею было лет в этот момент? 80, да, слава Богу. 80 лет примерно, чуть-чуть больше, но примерно 80. Мы говорили с вами, что жизнь Моисея можно разделить на три этапа. 40 лет Бог учил плотской мудрости Моисея в Египте, он познал всю лучшую мудрость египетскую, плотскую, которая могла. Он был прекрасным военачальником, военную тактику там изучал и так далее. Все науки, какие были там, вот, были сосредоточены в Египте. Центр мира был Египет. До 40 лет. Дальше 40 лет Бог учил его смирению. Вот этого принца, вот этого мажорчика Бог взял и в пустыню повел. Надо сказать, Бог его благословил. Это особое благословение, я вам говорю, как мужчина, как зять. Бог ему послал прекрасного тестя. Вот в Библии до определенного момента ничего об этом не сказано. Сказано, что Моисей увидел, там, жил у одного священника там, и так далее. Ему понравилась дочь священника, он взял себе в жену. Но потом, когда... То есть ничего не сказано, даже имени не указано на тот момент этого тестя. Но когда Моисей уже стоял перед народом, когда он был руководителем народа, тесть к нему пришел и дал очень-очень важный совет, как судить народ израильский. То есть мы видим, что Бог благословил Моисея за этих 40 лет еще и тестем. Это особое благословение. И эти 40 лет вторые Бог учил Моисея и послал его на служение. Вот здесь Моисею примерно 40 лет. Кто помнит примерно, сколько Иисусу Навину было лет? Намного моложе. Насколько намного? Ну, он примерно в два раза младше был, 40 лет примерно. Если мы Иисус Навин и Халев примерно одного возраста, и через 40 лет, если вы помните, когда Израиль подошел завоевывать землю, то Халев, это тоже муж по сердцу моему, муж Божий, когда стали распределять земли, говорят, вот та земля, она самая лучшая, но она самая опасная, туда идти, там люди рослые живут, очень воинственные, туда опасно идти, все боялись. Иисус Халев, друг Иисуса Навина, приходит и говорит, можно я пойду ту землю? Халев, ну ты же не такой высокий ростом, как в те люди, которые там живут. Как? Он говорит, и он говорит очень такие важные слова. Он говорит, эти 40 лет Бог был с нами. Эти 40 лет Бог был со мной. Иисус Навин и Халев – это те два верных соглядатая. Помните те, которые? Вот они чувствовали, они знали характер Бога. И он говорит, Бог благословил до этого момента. Вот эти вот язычники, я их не боюсь. Вот эта лучшая земля будет землей моего рода, моих потомков. Я знаю, что Бог меня благословит. И он идет и завоевывает эту землю. Понимаете? И вот они были примерно ровесники. Через 40 лет Халев сказал, мне 80 лет, и Бог еще дал силы в руках моих. То есть на этот момент, вот в этой ситуации, Иисусу Навину 40 лет, Моисею 80 лет. И Моисей говорит Иисусу Навину, собери сильных мужей. Как вы думаете, ну вот нам сейчас Бог дает 70 лет при большой крепости, 80 лет, когда мне будет 70 лет, мои силы будут больше, чем сейчас, когда мне немножко за 40? Не так. Да, вот сестричка опережает мою проповедь, говорит, знаний и мудрости будет больше, а сил меньше. И вот тут идет разделение, духовное разделение, даже не физическое разделение. Моисей обращается к Иисусу, смотри, у нас есть задание, мы должны вот эту землю завоевать, но вперед должны пойти люди молодые, они должны проповедовать, они должны евангелизировать, они должны достигать эту землю. А мы, люди, умудренные опытом, мы будем стоять на горе, и наши руки будут направлены к небу. Давайте я буду читать. 9 стих. «Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей, Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисея тяжелели». И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживал руки его один с одной стороны, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча». Смотрите, ну вот визуально, ну никакой ну, связи. Один стоит на горе, втроем они стоят на горе, и что-то там руки пытаются к небу поднять. А другой повел группу людей с собой и воюет. Ну какая между ними? Они даже не могут докричаться до Иисуса Навина. Как там Моисей бы мог, может быть, и зная так, воинскую тактику, стратегию, мог бы подсказать Иисусу Навину, как там нужно вести. Но между ними такое расстояние, что он не докричится. Но между ними что-то было. Между ними был Дух Божий. Между ними был Бог. И вот Бог хотел научить народ Израиля совместному труду. У каждого в народе есть свое задание, есть своя миссия. Моисея миссия была поднять руки к небу и все это время так держать. И ослабел он уже. И уже руки опускались. И он когда видел, что в этот момент, когда его руки опускаются, его молодежь, она погибает. Он поднимал руки. Когда снова его руки опускали, он видел, что теснят его молодежь. Эти грехи мира, этот алкоголь, наркотики, блуд, они теснят его молодежь. Он снова поднимал руки. Но есть физическая грань. И пришел Моисей к нему. Не мог он уже руки поднимать. И он понимает, что вот он руки опустит, и погибнет вся его молодежь. Погибнет то золотое семя, которое фараон хотел оставить в Египте. Помните, когда он говорил, уходите, оставьте только детей. Вот они погибнут. И пришли братья ему на помощь. Говорит, садись, ты посиди, а мы твои руки поддержим. И они поднимали его руки. Один с одной стороны, другой с другой стороны. И Израиль победил. И низложил Иисус Амалека. У меня вопрос такой. Чья это победа? Это победа Иисуса Навина? Как вы думаете? Это победа, может быть, Моисея? Господь победил. Давайте уберем Моисея. Если бы не было Моисея, если бы не было того мужа Божьего, который поднимал свои руки, была бы ли там победа? Не было бы. Я думаю, не было бы. Давайте уберем Ора. Ора, ну, из этих всех людей, он может быть самый менее известный. Кто бы держал его там, правую или левую руку, я не знаю, какая досталась рука Ору. Тоже были бы проблемы. Не будь Аарона рядом, тоже были бы проблемы. Давайте уберем Иисуса Навина. Кто-то же должен был пойти воевать. А между ними всех вот этих вот четыре человека, там было больше, безусловно, всех объединил Бог. Всех их объединил Господь. И они пошли и низложили Амалека. Это победа и Божья, это победа и Моисея, это победа и Иисуса Навина, и Аарона, и Ора. Это их общая победа. С ними был Бог, и Бог их благословил, и они достигли этой победы. Между ними был Бог. Проходит 40 лет. Снова подобная ситуация. Мы сегодня говорили об Иерихоне, о том, что Иисус Навин подошел к Иерихону и одолел. Опять же, рука Божья присутствовала с ними. Они затрубили, и стены упали. Те самые стены, которые для того, чтобы их восстановить, надо было целое поколение пройти, и только тогда. Мы сегодня вначале говорили об этом. Все хорошо. Когда Бог дает благословение, Бог всегда дает заповедь. Вот если вы обращали внимание, когда читали про манну небесную, то Бог сказал, ну какая разница Богу, сколько там Израиль соберет этой манны небесной. Но Бог дал благословение, и Бог наложил заповедь. Сказал, не бери очень много, не запасайся впрок, только перед днем субботним, в пятницу, возьми в два раза больше. Ну какая разница? Но Бог хочет, чтобы мы были народ послушный Ему. И вот, когда Бог дает Иисусу Навину Иерихон, Иерихон захвачен, Бог накладывает заповедь. Ничего не бери из Иерихона себе. Все, что там есть, это заклятое. То есть все принадлежит Богу. Ведь не ты взял, не мечом взял, я разрушил эти стены. Не бери ничего. Но была проблема. Был человек, который нарушил это дело. И вот об этом знает только сам этот человек, о том, что он нарушил. Дальше находится небольшой город. Небольшой город, совсем маленький, по сравнению с Иерихоном, совсем маленький, неукрепленный. Иисус Навин посмотрел, ну знаете, как говорят, слезы, не город, а там. Иисус Навин решает послать небольшое войско для того, чтобы взять этот город быстренько, потому что он мешает, он на пути, вот быстренько взять и идти дальше. Но пошло что-то не так. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 5 стих. Книга Иисуса Навина. Смотрите, тот самый Иисус Навин, который, помните, вот там, вот мы только что говорили, он пошел и победил Амалека. Жители Гайские убили, этот город Гай назывался, жители Гайские убили из них до 36 человек. То есть Иисус Навин посылает отряд, но получается поражение. И преследовали их от ворот до Севарим, и разбили их на спуске с горы. То есть евреи драпали, вот просто драпали с горы, их догоняли и убивали. «Отчего сердце народа растаяло и стало, как вода? Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним и лежал до самого вечера, но он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус, о Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки Амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом. Иисус Навин говорит, нам лучше бы не идти дальше. Хотя Бог обещал им землю за Иорданом. Но он говорит, нам лучше бы не идти. О, Господи, вот это вот 8 стих просто разрывает сердце. О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи, все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя нашей земли. И дальше Иисус говорит Богу, что сделаешь тогда имени твоему великому? То есть Бог своим именем пообещал помогать Израилю. Иисус на молитве говорит, что ты будешь с этим именем делать, если мы, народ твой, погибнем? Господь, ответ. Очень лаконичный и очень-очень четкий ответ. Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им. И взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Вот очень сильный контраст. Мы часто говорим, молиться, молиться, молиться важно. Важно. Кто спорит? Вот если, как только Моисея руки опускались, сразу терпел поражение Израиль. Важно молиться. И ничего другого, не побежали Аарон и Ор в стан звать новые отряды, не побежали договариваться с каким-то другим государством, помоги нам. Аарон и Ор понимали, что руки Моисея должны направлены быть вверх. Важно молиться. А здесь все наоборот. Бог говорит, зачем ты пал на лицо твое? То есть что-то не так. Бог не хочет, чтобы Иисус Навин поднимал руки. Не хочет, чтобы он на лицо пал. То есть это высшая такая форма молитвы, понимаете, покрытый пеплом, показывает Богу, что нуждается в нем особо. Он говорит, не надо это делать. Среди тебя грех. Я хочу повторить. Современные христиане неплохо научились проводить время. И вот часто это время современные христиане проводят с грехами. Нет смысла ни молиться, ни служить Богу в такой ситуации. Если вы будете читать Исход, там перед вот тем местом, о котором мы прочитали, нет, сразу после, я извиняюсь, сразу после места, Бог начал готовить Израиля к заповедям. И они подошли к горе Синаю, 10 заповедей, вот это такой яркий момент в жизни Израиля. И Бог, если помните, им сказал, очиститесь, и тогда вы можете приблизиться к горе, очиститесь. И вот я хочу сказать, почему все-таки грех – это плохо? Почему вот мы здесь видим, Бог наложил заповедь, Израиль нарушил и потерпел поражение? Есть какие-то отравляющие вещества. Я небольшой специалист в этом деле, знаю какие-то, могу перечислить. И вот когда медики, там, ученые исследуют их действия, как они, вот человек может там, вдохнуть, может даже прикоснуться, через кожу проходит отравляющее, может через пищу получить, то наши органы начинают функционировать не так. Не так. Разного действия эти отравляющие вещества. Где-то сердце начинает функционировать не так. То есть там спазмирует или еще что-то. Где-то другой орган, почки, печень. Один орган, и достаточно, чтобы человек умер. И вот грех – это отравляющее вещество для человека. Когда он входит, человек начинает мыслить по-другому. Человек начинает действовать по-другому. И жизнь идет под наклон. Вот как Израиль драпал, а жители Гайские догоняли, убивали, так и жизнь человека катится под наклон. Человек не понимает здравых вещей, человек начинает. Почему проблемы в семьях у людей? Главная причина – грех. Почему проблема между людьми в коммуникации? Главная причина – грех. Почему рушатся церкви? Главная причина – грех. Вот смотрите, Израиль – там битва. Там Моисей поднимал руки, и Бог благословлял. Тут Бог говорит, не надо, не молись. Да, Иисус, ты помнишь, как там было у Моисея? Ты помнишь, что Моисей молился? Но там другая ситуация была. Там не было греха у Израиля. А тут встань и исправь ситуацию. Мы сегодня подходим к этой горе. Горе Синаю, когда мы должны явиться перед Богом. Сегодня у нас хлебопреломление. И я хочу, чтобы мы можем много городить, мы можем много, я не знаю, каких-то планов строить, проектов строить. Но если в нашем сердце грех, если мы вот в пятницу говорили, какие два основных условия для христианина. Первое – это достойный плод покаяния, а второе – это достойная жизнь. Ни одно без другого не идет. Если вы недостойно покаялись, если вы не исправили свое, то, что вы там наделали в своей жизни, вы не сможете вести достойную жизнь христианина. Ну, бывает так, что человек действительно покаялся правильно, но не ведет достойную жизнь. И такое бывает. Допускает грехи в своей жизни. И тогда приходят жители Гайские и начинают, когда вы будете драпать от них, он будет вас добивать и будете терпеть поражение в своей жизни. Поэтому вот эти вот два события, они очень хорошо перекликаются с Новым Заветом. Они очень перекликаются с Первой Церковью, больше с деянием даже. Вот я знаю мудрые пастыря, вот так строят церковь. Они говорят, так, стоп, евангелизировать, молодежь, вперед. Организовали одну, вторую, третью музыкальную группу и вперед евангелизировать. Мы будем вас учить, наставлять, мы будем за вас молиться и благословлять, мы будем вас уважать. Знаете, молодежь – это такая энергия. Часто людям тяжело переносить, у молодежи куча идей, они там что-то фонтанируют, говорят, а старшие братья ропщут. Вот мудрые служители, они не ропщут, они славят Бога за то, что есть эта энергия. Они направляют эту энергию на евангелизацию. Идите, проповедуйте, приводите людей в церковь, а мы будем здесь учить, наставлять, как жить, как проводить жизнь чистую, угодную Богу. И вот это вот объединение, оно часто приносит очень большие плоды. Те церкви, которые я видел, где вот такое есть построение, где есть уважение со стороны Иисуса Навина, со стороны молодежи, скажем так, к Моисею, к старшему поколению. Если есть Аарон, который готов поддержать руки Моисея и Ор, то там есть Божье благословение. Благодарю Бога, что Бог дал нам возможность это вместе поразмышлять. Я надеюсь, что на этой неделе у вас будет возможность вечерком дома поразмышлять над этими местами Писания, почитайте, поразмышляйте. Если будут какие-то несогласия, замечания, с удовольствием приму от вас, если вы скажете, нет, не так, а так, и мы вместе поразмышляем, вместе помолимся. Пусть вас Бог благословит. Аминь. Мы помолимся, да? Давайте помолимся.